Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, то очень хорошо. Мы здесь очень любим атеистов. А если вы не атеист, но у вас возник вопрос, или вам поставили вопрос атеиста, то тоже очень хорошо. Тоже давайте его сюда. Тоже давайте над ним подумаем. Вопросы можно присылать по-разному. Можно через наш сайт teos.media, и там вы, на нашем сайте будет такая полоска «Слушать эфир в студии» и кнопка «Задать вопрос». Там это можно сделать будет легко. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru asksergeysobakalist.ru. Сергей, последняя буква «В», как русское «У». Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает, благодаря кому мы выходим в эфир. Большое спасибо. Мы вот вообще продолжаем наше служение благодаря вам, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно и горячо приветствуется. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Да, Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Мы вам очень благодарны, потому что мы во многом продолжаем наше служение благодаря вам. Вот уже есть вопросы. Александр, довольно длинный вопрос, коротко говоря, все, что случается с человеком, посылается или попускается Богом, для того, чтобы человек стал на путь духовного преображения, в мире случается множество страшных вещей. Дальше идет история девочки, над которой издевался страшный психически больной отец. Как человек психически больной мог выбирать между добром и злом? Как можно говорить о сознательном выборе, а не поломанной биологии, механически приносящей зло и страдания? Как любовь Божия может проявляться по отношению к лишенной в итоге рассудка и здоровья вот этой девочки? Какой смысл христианства в допущении подобных страданий? Возможно, вопрос о незаслуженных страданиях – один из самых болезненных, сложных вопросов в христианском мире. Например, один из крупнейших библеистов Эрман Бар так не смог разобраться с ним, ушел в агностицизм. Как бы вы ответили на эти вопросы? Прежде всего, человек… Вау, этот мир находится в состоянии грехопадения. То есть для нас не является это новостью, это не является новостью для библейских авторов, как говорит библейский пророк: «Злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски». В Библии очень много говорится о человеческом зле, о зле частном, о зле масштабном. Библейский мир – это мир, по которому прокатываются мировые по тем временам, по тем масштабам войны. Мир, где огромные языческие империи выясняют отношения, а маленький народ Божий, маленький Израиль оказывается между молотом и наковальней. Мир, в котором Иерусалим подвергается разорению, людей уводят в плен, в чужую страну. Мир, где народ Божий постоянно попадает под какой-то иноземный гнет. Это очень страшный мир, мир Древнего Востока. И в центре христианской веры стоит смерть Христа на кресте, то есть абсолютно безгрешного и праведного человека распяли на кресте. То есть христианская вера совершенно не закрывает глаза на то, что мир лежит во зле. Иногда критика атеистов, она выглядит так, будто христиане о существовании зла, о существовании несправедливости, о существовании греха вот не знают ничего. Они вот, знаете, как вот в этой истории про Сиддхарту, который стал Буддой, он, что его родители очень любили и посадили его безвылазно сидеть во дворце, где от него было спрятано все, что могло бы навести его на печальные мысли. Там не было ни больных, ни умирающих, только все очень прекрасно и красиво. Но потом он как-то выбрался из дворца и обнаружил внезапно. Люди-то умирают, люди-то страдают. И это его как-то так поразило неприятно, что он пошел как-то искать какой-то ответ на вопрос о страдании. Мы не находимся в таком положении. Христиане никогда не жили в Хрустальном дворце. Христианская вера исходит из того, что да, весь мир лежит во зле. Мы находимся в падшем мире. Христианство есть религия спасения. В христианстве присутствует очень трезвая оценка мирового зла. Вот. Есть масса идеологий, которые проповедуют, что мы можем построить там, наш новый мир, где все будет очень хорошо. Где мирового зла больше не будет, где все будет просто идеально, и всякое зло искоренится просто в результате постепенного прогресса. И христианство говорит, нет, этот мир лежит во зле и будет лежать, и это зло будет только нарастать, и под конец еще придет Антихрист, и со злом будет покончено только когда Христос вернется во славе. То есть то, что весь мир лежит во зле, злодеи злодействуют злодейски, это абсолютно не новость для христиан. В этом мире Христа распяли. Апостолы, большая часть апостолов была убита. Все были, подвергались тем или иным гонениям и преследованиям. И поэтому прежде всего стоит заметить, что христиане никогда не верили в то, что это замечательный мир, в котором нет греха и зла. Это мир, глубочайшим образом поврежденный и разрушенный грехопадением сначала сатаны, потом человека. Мир находится в ужасном положении, в ужасном состоянии. В этом мире творится много ужасающего зла, которое абсолютно противно и неприемлемо для Бога. Почему Бог допустил, чтобы творилось такое ужасное зло? Потому что Бог создал мир, в котором существует реальная и подлинная свободная воля. И если у меня есть реальная и подлинная свободная воля, я могу уйти на страну далечия, как тот блудный сын, и в этой далекой стране, куда я ушел, мне будет плохо. А почему отец не послал рабов своих взять этого сына за шиворот и вернуть его насильно? А почему отец вообще позволил ему уйти? Потому что отец создал нас свободными. Мы выбираем наш собственный путь. Когда мы выбираем его неправильно, мы сталкиваемся с его с последствиями этого выбора. При этом эти последствия, они носят неизолированный характер. Наши грехи, они влияют на других людей тоже. Знаете, я попробую привести такую иллюстрацию. Мне как-то ставили пример, ставили такой вопрос, а почему Бог не убил Гитлера? Ну вот Гитлер в 20-е годы, он участвовал в так называемом пивном путче, и там полиция в них стреляла, они там подняли мятеж, в них стреляла полиция, Гитлера подранили. Вот если бы баварская полиция имела бы лучшую стрелковую подготовку, то Гитлер был бы убит в 20-е годы, и все очень хорошо. Почему Бог не устроил так, чтобы Гитлера убили? И ответ на этот вопрос такой, что невозможно покончить с мировым злом, ликвидировав одного злого человека, потому что Вторая мировая война, геноцид и все ее ужасы это результат зла, которое очень долго вызревало в сердцах множества людей. В сердцах теоретиков научного расизма, которые с XIX века доказывали, что человеческие расы не равны. В сердцах тех людей, которые даже были противниками немцев, которые навязали немцам этот Версальский мир, который был несправедливым и унизительным, и благодаря этому нацисты пришли к власти. В сердцах большевиков, которые пришли к власти в России и напугали немецких обывателей так, что они решили поддержать Гитлера, что лучше Гитлер, чем большевики. И все это зло, оно вызревало во множестве, в миллионах сердец по всему миру. И Гитлер это был просто результатом этого процесса. Если бы Гитлера просто застрелили во время пивного путча, ну, там был бы другой кто-то, возглавил бы это движение. Тоже человек аналогичных нравственных качеств. Они бы всегда нашлись. И вот христианство говорит нам о том, что зло – это не отдельные случаи, которые нас возмущают. Не отдельные злодеи, которых нам легко признать злодеями. Мы все являемся частью проблемы. Я тоже являюсь частью проблемы. Я тоже грешник. Через мое противление Богу в этот мир приходит зло и грех. И я должен обратиться к Богу в покаянии и вере. Я должен признать, что я был неправ. Я должен признать, что я противлюсь Богу, что я отказываюсь творить Его волю. И из-за меня в этот мир входит зло. Я должен покаяться, я должен принять Божие прощение, я должен искать, как мне исправить мою жизнь. И вот во всем этом падшем мире есть один участок, на котором я могу эффективно противостоять злу, это я сам. Я сам тоже грешник. Вот я когда беседую с людьми в социальных сетях, люди уверены, что зло, оно происходит от злодеев, этих злодеев надо убить, все будет хорошо. И христианство говорит удивительную вещь. Ты тоже один из них, ты тоже грешник. Из-за твоего противления тоже в мир в это входит зло. Ты это отказываешься видеть, ты думаешь, что вот они это. Плохие люди – это кто-то другой. Но ты тоже грешник, и тебе нужно самому покаяться, самому обратиться. Вы знаете, в детстве, в раннем детстве я как-то сделал пометку в библиотечной книге. И отец мне сказал, что вот видишь, другая библиотечная книга, которая изорвана, исчерикана, ее неприятно взять в руки, она стала такой не сразу. Она побывала в руках у 10 таких читателей, как ты. Ну, каждый сделал пометочку. Каждому показалось, что это немного. А в итоге книга пришла вот в такое состояние. Вот мы грешим, мы приводим мир в это ужасное состояние. И ответ на проблему мирового зла – это признать свою ответственность. Признать, что я не посторонний наблюдатель, который смотрит в телескоп на эту планету и говорит, ну, там какие безобразия творятся, а признать, что мое противление Богу явилось вкладом в этот общий беспорядок. Есть известная фраза: «Ни одна капля не считает себя виновной в потопе». Но потоп, он состоит из капель. Мое зло, мой грех привел мир в то состояние, в котором он находится, в том числе. Есть поразительное богоявление у пророка Исаии в 6 главе, где пророк Исаия видит Бога, и он восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Теперь я должен умереть». И потом прилетает ангел, держа уголь от жертвенника, и прикасается ему к устам. Это пророчество о Евхаристии. Но так или иначе, когда пророк видит Бога, он осознает свою греховность, и он осознает греховность народа, и он осознает свою нужду в прощении, что зло — это не что-то такое, что внешнее по отношению ко мне, это не что-то, по отношению к чему я могу предъявить претензии, это то, по отношению к чему претензии могут предъявить мне. Я тоже являюсь частью этой проблемы. Я тоже через мое противление Богу, через мое нежелание Его слушать, зло пришло в мир. Это трудно бывает переварить, потому что человек всегда настроен себя оправдывать. Он говорит, ну что, ну вот другие люди злодеи. Ну, смотрите, какие они вообще злодеи. Они какие-то мерзкие злодеи, такие, что читать страшно про них. А я что? И на самом деле, когда мы вглядываемся в Слово Божие как в зеркало, мы понимаем, что мы грешники, что мы часть проблемы. Мы не люди, которые возмущены проблемой там, со стороны. Мы часть этой проблемы. Как Божья любовь в этом проявляется? Бог дает нам возможность поступать, как мы хотим. Но Божий промысел в конечном итоге обратить все ко благу, возможно, так, как мы не знаем и не понимаем. Вот. О Божьем промысле есть много в Библии, но вот, например, есть история Иосифа Прекрасного. Иосифа, его братья родные продали в рабство. Вот они ему позавидовали, они на него озлобились, они его продали в рабство. И его взяли, купили там какие-то люди, продали его в Египет. В Египте его купил какой-то царедворец Потифар. И человек стал жертвой очевидной тяжкой несправедливости. Родные братья предали и продали. И он вместо того, чтобы озлобиться, он там оказывается в доме этого Потифара, он этому Потифару верно служит, он все старается сделать как можно лучше, он проявляет большую добросовестность. В итоге Потифар его ставит главным над всем его домом. Все вроде хорошо. Вроде он выкарабкался своими трудами, своим упорством, своей добросовестностью, своей верностью. Но тут на него начинает вешаться жена этого самого Потифара. И Иосиф отказывается, потому что он не хочет предать доверие своего господина. И он не хочет согрешить перед Богом. И она его обуежно обвиняет в попытке насилия, его сажают в тюрьму. Вот еще какая вопиющая несправедливость. Человек был верный, честный, старался, был верен своему господину как мог. Но вот его оклеветали, бросили в тюрьму. Но в тюрьме он тоже продолжает молиться Богу, он продолжает хранить праведность. В итоге Бог его возносит, Бог его делает вторым человеком в Египте. Через его деятельность там весь Египет спасается от голода, и от голода спасаются его братья, которые его там предали и продали. И он произносит такие слова: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Мы не знаем, каким образом Бог обратит это в добро. И есть самый яркий случай промысла – это смерть самого Христа. Потому что в смерти Христа происходит нечто абсолютно, предельно злое и несправедливое. Христос, будучи абсолютно невинен, абсолютно праведен, абсолютно безгрешен, сталкивается с тем, что его обуежно обвиняют в богохульстве и мятеже, добиваются его смерти и предают самой страшной, лютой, мучительной, позорной, отвратительной смерти, которая вообще была. Но Бог обращает это все к спасению мира, к вечному торжеству Христа. И вот люди творят зло, падшие духи творят зло, но Бог обратит все это к осуществлению своих благих целей. В книге Деяний, когда апостолы сталкиваются с гонениями, они обращаются к Богу с такой молитвой, они перечисляют: вот восстали на сына твоего, и иудеи, и язычники, в общем, все восстали. И последняя фраза: чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Бог не является автором зла в какой бы то ни было степени. Ни в коем случае. Это было бы огромной ошибкой, принципиальной ошибкой думать, что Бог в какой-то мере является автором зла. Если человек столкнулся с какими-то бедами и несчастьями, это не потому, что Бог для него этих бед и несчастья захотел, но мы живем в падшем мире, где люди грешны и безумны. Но Бог знает, как обратить это к добру. Бог обратит это к добру. Каким образом, мы не знаем. Для нас это может оказаться совершенно непонятно. Каким образом там, не знаю, величайшее проявление зла, мучительское убийство праведника, Бог обратил к добру. Ну вот обратил. Это произошло. И Бог обратит к добру вообще все. Своим божественным промыслом. Зло происходит от действий людей и падших ангелов. Но Бог обратит это все к добру каким-то образом, который нам пока еще неизвестен. Когда мы окажемся на той стороне, мы увидим, что все на свете было не зря и не напрасно было, как поется в известной песне. Но пока мы этого не видим, и нам нужно только успокоиться в вере. Я не знаю, как Бог это обратит к добру, но обратит. Мир лежит во зле. Это зло никоим образом не Божье. Это зло происходит от падших ангелов и злых людей. Но Бог знает, что это произойдет. И Бог, если так сказать, выиграет у зла. Вот представьте себе, например, всеведущего гроссмейстера, который заранее знает все ходы своего оппонента. И это приведет к тому, что он неизбежно выиграет, и более того, вся партия будет развиваться так, как он решил. И вот сатана не может выиграть у Бога. Сатана, он много чего делал, он в частности подстрекал людей к убийству Христа, но вот это обернулось для него полным поражением. Поэтому Бог обратит ко благу все, что происходит в этом падшем, разрушенном грехом мире. Другой вопрос, который вы ставите, насколько можно говорить о сознательном выборе, когда речь идет о человеке душевно больном? Это то, что Богу известно, насколько человек поступал, в каких условиях, сколько у него было свободы в этом вопросе. Есть, ну, не знаю, допустим, человек от природы флегматичный, а есть человек от природы гневливый. Ну, темперамент у него такой. И одному человеку нетрудно оставаться спокойным. А для другого борьба со страстью гнева – это великий аскетический подвиг. Ему это очень трудно. Бог знает все обстоятельства каждого человека. Бог будет судить каждого праведно. Но у каждого человека есть выбор. Вот человек может сказать, да, я человек гневливый от природы. Вот такой у меня темперамент. Но я знаю, что срываться на других людей, что предаваться гневу – это неправильно. И поэтому я буду свой гнев низводить и укрощать. У него есть выбор. Тот же гневливый человек может сказать, что ну, если я гневаюсь, значит, я прав. Значит, они все уроды, значит, они все мерзавцы. Значит, правильно я на них гневаюсь. Не могу же я быть неправ. И это вопрос уже свободного выбора человека. И в ситуации душевной болезни человек тоже обладает свободным выбором. Он просто делает его в другой ситуации, в других условиях находится. Поэтому наши поступки, они не детерминированы биологически. Знаете, у Виктора Франкла я как-то прочитал замечательную фразу, что он как психиатр, он знал людей, параноиков, которые убивали своих предполагаемых обидчиков, а знал людей, которые их прощали. Ну, то есть человек в бреду себе видит, что эти люди его враги. Они там через стенку подслушивают, поставили биоизлучатель КГБ, там и вообще всячески его достают, но он их прощает. даже в своей бредовой картине мира человек может принять правильное решение, благочестивое решение. Существование душевного расстройства не лишает человека свободной воли. Ни в коем случае не лишает его возможности вечного спасения. Человек ответственен за свои действия в той мере, в которой он обладал властью над своими поступками. Поэтому обычно, знаете, не помню, какой-то был судебный прецедент в Британии, по-моему, и там решили судьи в итоге, насколько человек сознавал преступность своих действий в своей бредовой картине мира. То есть вот, если он совершил убийство, потому что он был уверен, что его сосед – это рептилоид, то это одно. Если он совершил убийство, потому что был уверен, что сосед держит под кроватью чемоданы с деньгами, это другое. Но хотя это очень сложная юридическая проблема, мы можем быть уверены, что Бог знает все о человеке, в том числе он знает, в каких условиях он принимает то или иное решение. Что касается там, отпадения Эрмана, ну, насколько я его читал, он еще там ссылался на то, что вот те представления о безошибочности Писания, в которых он был воспитан, оказались ошибочными. И это его как-то подкосило. Но что касается проблемы, вот эмоциональной проблемы зла, то я бы сказал так, что есть люди, которые с этим злом-то столкнулись непосредственно, которые в лагерях сидели, например, и они сохраняли веру. То есть зло, оно, скажем так, оно не ведет к отпадению, потому что Священное Писание нам совершенно ясно говорит, да, мир лежит во зле. В этом мире Христа распяли. Победа над злом, она свершится, когда Христос вернется во славе. Пока что мир лежит во зле и продолжает лежать. А люди творят всякую глупость и безумие, в том числе мы сами творим. И что нам следует сделать, это признать себя частью проблемы и обратиться к Богу, что повелишь мне делать, Господи, и очень внимательно и тщательно искать воли Божией. Что ответить людям, которые говорят, что церковь – это коммерческое предприятие по выкачиванию денег? Ну, я бы сказал, что а что мешает для начала церковь отложить, а задуматься над вопросом, а воскрес ли Христос? Потому что, ну, допустим, я скажу, что ну, наука – это коммерческое предприятие по выкачиванию денег. Ну и в самом деле наука нуждается в финансировании, ученые себе добывают гранты там разными путями. Ну а что делать? Надо как-то свою работу обеспечивать. Но это не имеет отношения к истинности или ложности их теорий. Их истинность или ложность нужно обосновать как-то иначе. Ну и я бы сказал, что люди, которые хотят денег заработать, они идут-то не в священники, а вот вон в цыгане там, по-моему, гораздо большие деньги крутятся. Человек, который хочет себе денег поднять, я не думаю, что он в наши дни пойдет в священники, там, или проповедники. Это немножко не та область, где легко поднять большие деньги. Ага. Вы систематически отрицаете, что искусственный интеллект может обладать личностью. Могу ли я ругаться матом на искусственный интеллект? Или это будет, с вашей точки зрения, грех? Ну, это будет грех по той простой причине, что написано «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Там не сказано, на кого оно исходит. Там я кого-то, людей я ругаю искусственный интеллект, я ругаю, не знаю, компьютер, который не грузится, я ругаю там ботинок, который, в котором камешек, никакое гневое слово да не исходит. То есть, хотя искусственный интеллект не обладает личностью, вы не можете его обидеть, там некому обижаться. Тем не менее, когда вы издаете гнилые слова, это грех. При этом искусственный интеллект, он работает в виде такого тренажера. Вы как привыкли на него ругаться, привыкли обрушиваться на него со всякими, значит, словами, ну, вы на людей тоже будете срываться. Потому что если вы проявляете невоздержанность и раздражительность в общении с искусственным интеллектом, ну, у вас будет соблазн делать то же самое. И это даже не просто соблазн, это будет автоматически выскакивать, когда вы будете общаться с людьми. Что-то вам не понравилось и понеслось. Поэтому не нужно делать в общении с искусственным интеллектом что-то такое, что вы бы не хотели делать в общении с живыми людьми. Потому что у вас выработается определенная привычка, и эта привычка, она, с ней будет трудно уже что-то сделать, она будет вылезать постоянно, если вы будете ругаться на искусственный интеллект, у вас эта же манера ругаться, она вылезет и в другом месте. Многие люди, которые были христианами, но потом ушли от веры, объясняют свои переживания, которые они имели как христиане, психологически. Что вы думаете о таком объяснении? Не является ли оно действительно исчерпывающим? Значит, я бы так сказал, что мы не строим нашу веру на переживаниях. Люди, мне кажется, допускают ошибку, когда они строят свою веру на каком-то своем мистическом опыте. Я знаю, что это очень популярно. Я знаю, что люди склонны отвечать на вопросы, почему мы веруем. Ну вот я пережил какие-то переживания. Вот я, не знаю, посетил Троицу Сергиеву Лавру, и я почувствовал присутствие Бога. Я там услышал церковную музыку, она меня глубоко тронула. В этом нет ничего плохого. Но мы все-таки верим по другой причине. Мы верим, потому что это истина. Потому что Христос воскрес из мертвых. Это произошло совершенно независимо от каких бы то ни было наших переживаний. Это такой внешний факт, который произошел. В него можно верить или не верить. Вот я не знаю, я вот могу верить или не верить в, не знаю, то, что Петр I был императором России. Он был императором России совершенно независимо от моего мнения по этому поводу. А вот точно так же я верю в то, что Христос воскрес, совершенно независимо от чего бы то ни было. Это такой факт. Это то, что случилось на самом деле. И от переживаний в моей голове это не зависит никак. Я могу что угодно переживать по этому поводу или не переживать ничего, но Христос действительно воскрес из мертвых. Это факт, который можно исследовать, который можно подтвердить. Поэтому мы не строим нашу веру на переживаниях. Переживания могут быть подлинными, но человек может их по-разному интерпретировать. Они не являются принудительными. Вот духовный опыт не является принудительным. Человек может от него отказаться. Человек может сказать, да, вот это все просто я себя накручивал. Я вот там... Особенно, когда люди необычайно усердные, они уж постились до полусмерти, потом они приступают к причастию святых христовых тайн, там содержится какая-то капелька, очень мало алкоголя, но на пустой желудок у них там меняется состояние сознания, они говорят, вот она благодать, а потом они отпадают от веры, надорвавшись, и говорят, ну какая это была благодать, ну просто я, значит... Немножко вина на пустой желудок. Но наша вера, она вообще не строится на переживаниях. Наша вера строится на том факте, что Иисус Христос воскрес из мертвых буквально, телесно и физически. Слышал выражение «козырь атеистов – блуд, а козырь верующих – смерть». Если убрать страх смерти, много ли будет верующих? Я думаю, дело даже не столько в страхе смерти, потому что мы не живем в страхе смерти-то все время. Мы ее пугаемся только когда она близко. А в потребности человека в смысле. Смерть, она плоха тем, что она обесмысливает жизнь человека. Вот был человек, у него были какие-то устремления, желания куда-то, что-то он хотел в своей жизни, а потом он помер, и нет его, и все это не сбылось. И его жизнь просто прекратилась. Вот это как, не знаю, человек писал рукопись, а она сгорела. И человек восстает часто не против... Дело не в том, не в страхе смерти, который мы испытываем перед ее лицом. Не в таком вот животном страхе, а в том, что смерть обесмысливает жизнь, а человек нуждается в том, чтобы его жизнь была осмыслена. Чем мы будем заниматься в раю? Вам не надоест всю вечность играть на арфе и хвалить Бога? Нет, не надоест. Понимаете, какое дело? Бог есть источник всякой истины, добра и красоты. Бог бесконечно прекрасен, Бог бесконечно радостен. Бог есть источник всего, что есть доброго. И это неисчерпаемый источник. Поэтому люди, которые представляют себе рай как концерт классической музыки, они, в общем-то, этот образ что-то улавливает, потому что рай – это действительно музыка, в раю действительно, чем люди точно занимаются, они там поют, это упоминается. И для человека, который не любит классическую музыку, это будет скучно. Но вот там, в раю, будет бесконечно хорошо, потому что мы увидим Бога, и Бог наполнит наши сердца бесконечной радостью и ликованием. И мы там не заскучаем, потому что скука, она происходит от человеческого греха. Вот человек недоволен, неблагодарен, ему что-то еще надо, он не хочет что-то полезное делать, он сидит, скучает. В раю мы не будем такими существами, чтобы скучать, и в раю мы будем знать Бога. И это будет для нас бесконечной, неисчерпаемой и вечной радостью и утешением. Вы с насмешкой реагируете на сообщение об НЛО. А ведь есть десятки людей, которые уже побывали внутри космических кораблей пришельцев, летали на другие звезды, написали свои свидетельства, книги и так далее. Почему над ними вы смеетесь, а над апостолами смеяться нельзя? Ну, потому что мы можем исследовать свидетельства вот этих людей, которые на НЛО летали. И инопланетяне, они хитрые. Они людей похищают поодиночке. Я помню, читал про случай, когда инопланетяне похитили супружескую пару. Но так, чтобы похитить несколько десятков хотя бы людей, ну, что трудно им похитить автобус, например, с пассажирами. Похитили бы автобус с пассажирами. Погуляли бы там эти пассажиры по летающей тарелке, потом бы они рассказали нам обо всем. Всегда это свидетельство отдельно взятых людей. Во-первых, свидетельство апостолов – это свидетельство группы людей. Это как апостол Павел говорит, он перечисляет, что Христос явился сначала Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне в живых, некоторые почили. То есть Христос явился группе людей, это не каким-то отдельно взятым. Это первое отличие, которое стоит отметить. Второе отличие – это то, что похищение тарелками – это очень ожидаемый момент. То есть существует субкультура, в которой люди страстно увлечены этими тарелками, и если им кто-то скажет, я был на летающей тарелке, сейчас вам все расскажу, они его будут охотно слушать, он будет колесить с лекциями, он будет издавать книжки, получать с этого деньги. То есть у человека есть мотив врать. Это не доказывает, что они все врут, но это показывает, что у человека мотив-то врать есть, потому что рассказы о том, как я был на летающей тарелке, они продаются. за их счет можно себе дела финансово поправить. Они не доказываются никак. То есть в большинстве стран вам ничего не будет абсолютно, если вы будете рассказывать про то, как вы тут с инопланетянами общались. У апостолов в этом отношении наоборот. Они никаких денег не заработали, они не получили никакой выгоды. Они наоборот подверглись страшным преследованиям, большинство из них было убито. То есть у них не было мотива врать. У таких вот тарелочников у них мотив врать, конечно, есть. Кроме того, еще что стоит отметить, это то, что рассказы о похищениях тарелками, они вписываются в определенную субкультуру. Это то, что в верованиях уфологов периодически происходит. Что это раньше происходило, это сейчас может происходить. В проповеди апостолов там нет вот этого, там есть определенный разрыв. Не было такого ни разу, чтобы кто-то воскрес из мертвых к славе и бессмертию. Для них то, что произошло с Иисусом Христом, это что-то уникальное, что-то, что переворачивает весь мир. Что-то такое, чего никто не ожидал. Люди не ожидали, что человек, которого распяли, который умер страшной смертью, которую приговаривали преступников, что он есть Мессия. Таким образом, у нас просто нет параллели с людьми, которые вот, претендуют на то, что они там общались с инопланетянами. Тут у нас просто абсолютно это ни в какие, никакого соответствия нет. Теория эволюции имеет под собой множество обоснований, с которыми вы легко можете ознакомиться, какие обоснования имеет под собой библейский рассказ о творении мира за 6 дней. Значит, во-первых, теория эволюции и библейский рассказ о сотворении, они лежат в разных совершенно плоскостях. Научная теория и провозглашение догмата о сотворении – это разные вещи просто. Они, как вам сказать, я попробую привести пример, который я приводил раньше. Вот представьте себе, что мы видим машину. Вот она едет, и мы задаемся вопросом, почему машина едет. Среди нас находится учитель физики, который нам начинает объяснять. Вы знаете, там в двигателе происходит определенная термодинамическая реакция. Там сгорают пары бензина, горячие газы толкают поршни, поршни передают усилие на коленвал, коленвал на привод, вот машина, она и едет. И это будет правильный совершенно ответ. Но мы можем сказать по-другому. А вот это вот Иван Иванович повез свою семью на дачу. И это тоже будет правильный ответ. И, наверное, нам будет бессмысленно ставить вопрос «или». Так это Иван Иванович или это эти процессы в двигателе? Иван Иванович использует процессы в двигателе для того, чтобы отвезти свою семью на дачу. Там присутствует его личная воля, там присутствует и события в двигателе, которые описываются естественными науками. Поэтому вся эта битва насчет того, что так это вот эволюция или это творение Божие, она вообще немножечко не о том. Бог может творить мир и творить многообразие видов так, как ему будет угодно. Рассказ о сотворении открывает нам не научные истины. Он открывает нам истины догматические, что весь мир сотворен Богом. Мир существует, потому что Бог его создал и поддерживает в бытии. Небесные светила, которые там упоминаются, они сотворены Богом, они не являются там богами, которым можно было бы поклоняться. Что интересно, там говорится, что Бог творит многообразие видов не непосредственно. Он наделяет землю и воду силой производить жизнь. То есть он говорит, и да произведет земля, и да произведет вода. То есть Бог творит, уже в книге Бытия есть указание на то, что Бог может творить не непосредственно, а вкладывая в свое творение возможность расти и развиваться. Поэтому само по себе противопоставление, оно является натянутым. И я бы вам советовал, если для вас это составляет такое некоторое затруднение, прочитать книжку «Доказательства Бога» Фрэнсис Коллинз. Ну, в оригинале там «Language of God», но уж у нас так перевели. «Доказательства Бога» Фрэнсис Коллинз. Фрэнсис Коллинз – это очень известный американский генетик, один из топовых ученых. И он пишет о своем обращении, о том, как он обрел веру в Бога, и о том, как это сочетается с его взглядами, с его работой как ученого, генетика, который вполне себе там теорию эволюции признает. Я вам советую найти, она лежит где-то в интернете, по-русски причем, «Доказательство Бога» Фрэнсис Коллинз. Поэтому тут само по себе противопоставление, оно все-таки не работает. Кто из реально существующих христиан подставлял вторую щеку? Воевали и продолжают воевать. Это немножко разные вопросы. Насколько хорошо христиане соответствовали примеру Христа и тому, как вот Христос проповедует в Евангелии, ну, отдельный вопрос. Воскрес ли Христос из мертвых, если Он Сын Божий? Вопрос другой. Некоторые христиане соответствовали. Вон святой Серафим Саровский, когда его избили разбойники, он не давал никакого ответного удара. Были христиане, которые совершенно буквально исполняли эту заповедь. И как христианам жить в этом падшем мире, это вопрос очень важный, конечно. Но если вы скажете, что вот многие христиане, на ваш взгляд, плохо следовали Евангелию, ну да, многие плохо следовали, хотя в конкретных случаях нужно вникать. Но это не доказывает, что Евангелие неверно или что Христос не воскресал. Вы писали, что если каким-то образом переселить ваше воспоминание мне, это не сделает меня вами, так как мое сознание интегрирует ваши воспоминания в контексте моей личной истории. Вы приводили пример с якобы реинкарнировавшимися людьми. Я не могу сказать, что другой человек, реинкарнировавшийся я, так как такой человек не разделяет со мной ни личного опыта, ни характера, ни воспоминаний. Правда. Если личность – это как книга, в которой есть страницы истории, которые делают меня мною, то если вырвать половину страниц, это буду уже не я, а совсем другой человек. Как бы в случае с амнезией, если, например, Антон был личностью, которая пережила определенные события через призму своего мировоззрения, характера, пережитого опыта, потеряв это, лишившись всего этого в результате амнезии, он начнет жизнь с чистого листа. Без предыдущих воспоминаний, опыта, мировоззрения – но тогда Антона нового не будет ничего от Антона старого. Получится уже другая личность и другая душа. Если нет, личность уже не подразумевает страницы истории, переживание всего того, что делает меня мною. Тогда реинкарнация возможна. Нет, невозможно. Понимаете, тут определенная логическая нестыковка. Если человек может пережить утрату памяти и оказаться в состоянии амнезии, это никак не доказывает реинкарнации, никак не указывает там на возможность реинкарнации. Это всего лишь указывает на то, что человек может потерять память. Остается ли человек самим собой? Да, остается, потому что для него сохраняется возможность того, что эта память будет восстановлена. Мы верим в то, что когда душа человека покинет тело, и он окажется на той стороне, его больше не будут связывать ограничения, связанные с поврежденностью мозга, он все вспомнит. Таким образом, даже человек, который сейчас переживает потерю памяти, он остается самим собой. Для того, чтобы быть самим собой, нам не обязательно помнить все события нашей жизни. Но вот в чем беда. К сожалению, вот почему-то люди начинают писать уже под конец передачи. Я не успеваю ответить на все ваши вопросы, потому что время уже подошло к концу. Пожалуйста, пишите ближе к началу. Всегда очень рад вашим вопросам и буду еще более рад, если они придут немножко раньше. Но сейчас я должен уже с вами прощаться. И вопросы, которые сейчас подошли, я на них отвечу, постараюсь ответить в следующий раз, даст Бог, в понедельник. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».